Послышались приближающиеся шаги. Людзе поспешно лег на спину и закрыл глаза. Он услышал, как кто-то вошел в комнату. Потом раздался тихий свист, и принадлежал он, по-видимому, мужчине. Потому что, как Людзе знал из своего долгого жизненного опыта, ни одна женщина не станет свистеть и одновременно шипеть, да еще пытаться выводить трели. Посвистывание приблизилось, остановилось на мгновение рядом со столом, потом удалилось в сторону мойки, его сменил мерный скрип, приведенный в действие ручки насоса. Людзе открыл один глаз. Стоявший у мойки мужчина был невысокого роста, поэтому стандартный передник в сине-белую полоску доходил почти до пола. Судя по легкому бренчанию, в раковине содержались бутылки. Людзе опустил ноги со стола настолько бесшумно, что среднестатистический ниндзя иззавидовался бы лютой завистью. Его сандалии невесомо коснулись пола. «Ну как, получше себя чувствуешь?» — спросил, не оборачиваясь, мужчина. «О, да, конечно, превосходно», — ответил Людзе. «Я подумал, что это за похожий на монаха лысый старик?» — сказал мужчина, подставляя бутылку под луч света и внимательно осматривая ее. «На спине штуковина заводная, а по пятам беда лихая. Хочешь чашку чая? Чайник уже на плите. У меня есть ячье масло». «Ячье? Я все еще в Ангморпорке?» Людзе опустил взгляд на висевшие рядом черпаки. Мужчина по-прежнему не оборачивался. «Хм, интересный вопрос», — произнес мойщик бутылок. «Можно сказать, ты отчасти в Ангморпорке. А ячьего молока не желаешь? У меня есть молоко коровы, козы, овцы, верблюдицы, ламы, лошади, кошки, собаки, дельфины, кита или аллигатора. Ну, любой вкус». «Что? Но аллигаторы не дают молока», — воскликнул Людзе, хватаясь за самый большой черпак. Тот совершенно бесшумно снялся с крючка. «А я и не говорю, что получить его было легко». Метельщик крепко сжал в руке черпак. «Что это за комната, приятель?» «Ты в маслобойне». Мужчина у мойки произнес последнее слово так, словно оно было синонимом замка ужасов. Сунул очередную бутылку в подставку для сушки и, по-прежнему, стоя спиной к Людзе, поднял руку. Все пальцы были сжаты, за исключением среднего. «Знаешь, что это значит, монах?» — спросил он. «Не слишком-то дружелюбный жест, приятель». Ручка тяжелого черпака уютно лежала в ладони. Людзе приходилось пользоваться и менее удобным оружием. «О, весьма поверхностное толкование. Ты ведь пожилой человек, монах. Я вижу на тебе бремя веков. Скажи, что это значит, и поймешь, кто я такой». В прохладной маслобойне стало еще холоднее. «Твой средний палец?» — попытался угадать Людзе. «Фу!» — откликнулся мужчина. «Фу? Да, фу. У тебя же есть мозги. Используй их. Послушай, весьма признателен тебе за то, что тебе доступны тайные знания, которые все так настойчиво пытаются обрести». Мойщик бутылок чуток помолчал. «Более того, я даже подозреваю, что тебе доступны явные знания, спрятанные на самом виду, которые практически никто обрести не пытается. Так кто я такой?» Людзе уставился на одинокий палец. Стены маслобойни потускнели, холод стал еще более ощутимым, мозг бешено заработал, и библиотекарь воспоминаний взял дело в свои руки. Он попал в ненормальное место. Значит, и человек не был нормальным. Палец. Один палец. Один из пяти на... Один из пяти. Один из пяти. Некие смутные воспоминания о древней легенде отчаянно засигналили ему... 5 минус 1 — 4. Пятый лишний. Людзе аккуратно повесил черпак на крючок. 5-й лишний, — сказал он. 5-й из 4. Наконец-то. Вижу, ты получил хорошее образование. Ты был... Ты тот, кто ушел прежде, чем они стали знаменитыми? Да. Ну, мы в маслобойне, и ты моешь бутылки. Ну и что? Должен же я хоть чем-нибудь заниматься. Но... «Ты был 5-м всадником Абокралипсиса!» — воскликнул Людзе. «Готов поспорить, ты не помнишь, как меня зовут. Людзе задумался. «Да, не припоминаю, чтобы я когда-либо слышал твое имя». Пятый всадник медленно повернулся к нему лицом. У него были черные глаза. Абсолютно черные, блестящие и черные, совершенно без белков. «Меня зовут...» — промолвил пятый всадник. «Меня зовут... как?» «Меня зовут Ронни». Безвременье разрасталось, как лед. Волны замерзали на море, птицы оказались пришпиленными к небу, весь мир замер. Но не стих. Постоянно был слышен звук, словно кто-то проводил пальцем по краю очень большого бокала. «Пошли», — велела Сьюзан. «Ты слышишь?» — спросил, останавливаясь, Лобсанг. «Да, но нам-то...» Внезапно она толкнула Лобсанга в тень. Посреди улицы вдруг возник серый балахон аудитора. Он начал вращаться, и воздух вокруг него мигом наполнился пылью, которая очень скоро превратилась в вертящийся цилиндр, который, в свою очередь, превратился в нечто похожее на нетвердо стоявшего на ногах человека. Существо качнулось взад-вперед, медленно подняло руки, осмотрело их со всех сторон, а затем целенаправленно зашагало прочь по улице. Чуть погодя, к нему присоединилось аналогичное существо, вынырнувшее из переулка.
«Совсем на них не похоже», — заметила Сьюзан, когда сладкая парочка скрылась за углом. «Они что-то задумали. Надо бы проследить». «А что будет с Людзе?» «А что с ним будет? Сколько, говоришь, ему лет?» «Он говорил, что 800. Значит, крепкий орешек. Ронни достаточно безобиден, если ты осторожно себя ведешь и не споришь слишком много. Пошли». Она решительно двинулась вперед. Аудиторов становилось все больше и больше, и они шли меж замерших повозок и неподвижных людей в сторону, как выяснилось, Саторской площади, одного из самых больших открытых пространств в городе. Тихие неподвижные фигуры стояли у торговых ларьков, а между ними сновали серые силуэты. «Их тут сотни», — сказала Сьюзан, — «и все в человеческом облике. Судя по всему, у них здесь собрание». Господин Белый начинал терять терпение. До этого момента он и не подозревал, что оно у него есть, потому что, если он и был чем-нибудь, так это терпением. Но сейчас он чувствовал, как оно испаряется. В голове возникло странное, горячее ощущение, как мысль может быть горячей. Толпа аудиторов в человеческом образе немного обеспокоенно наблюдала за ним. «Я господин Белый», — объявил он несчастному новообращенному аудитору, которого привели к нему, и сам пораженно содрогнулся. Подумать только, он произнес это личное местоимение и остался в живых. «Значит, ты не можешь быть господином Белым, это приведет к неразберихе». «Но у нас заканчиваются цвета», — вмешался в разговор господин Фиолетовый. «Этого не может быть», — заявил господин Белый, — «цветов существует бесконечное количество». «Но куда меньше названий», — заметила госпожа темно-серая. «Это невозможно. У каждого цвета должно быть название. Мы сумели найти только 103 названия для зеленого, прежде чем цвет становился заметно синим или желтым», — вмешалась госпожа Пунцовая. «Но оттенки бесконечны, а названий нет». «Эту проблему следует решить. Внесите ее в список, госпожа Коричневая. Мы должны дать название каждому оттенку». Лицо одного из аудиторов женского пола обескураженно вытянулось. «Но я не могу помнить все. К тому же я не понимаю, почему ты отдаешь приказы?» «Я старше всех среди воплощенных, за исключением той отступницы». «Всего на несколько секунд», — заметила госпожа Коричневая. «Это несущественно. Старшинство есть старшинство. Это факт». Это действительно был факт. Аудиторы уважали факты. А еще фактом было то, что по городу сейчас болталось более 700 аудиторов. И господин Белый прекрасно об этом знал. И должен был положить конец этим беспрестанным воплощениям, потому что все больше и больше его собратьев сбегалось в горячую точку. Это было слишком опасно. Как продемонстрировала на своем примере отступница, человеческий облик заставлял разум работать определенным, весьма тревожным образом. Поэтому вести себя следовало крайне осторожно. Это был факт.